Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Театр Набокова. Как ни старался Владимир Набоков преуспеть в драматургическом жанре, он для читателя так и остался прежде всего прозаиком. А ведь он говорил, что главная задача писателя – превратить читателя в зрителя. Что-то не получилось. Читателям виднее, но от этого набоковский театральный мир не становится бедней. Здесь множество находок, образов, юмора, словечек. И для тех, кто умеет читать медленно, целое море удовольствия. Хочется поздравить поклонников писателя. Вот-вот петербургское издательство «Азбука» выпустит толстый том под названием «Трагедия господина Морна», куда войдет все набоковское театральное наследие. А оно вполне представительно. 9 драм, сохранившихся с разной, правда, степенью полноты, заключительная сцена к «Пушкинской русалке», лекция о драматургии, ремесло драматурга и трагедия трагедии, плюс целый ряд неосуществленных замыслов или не дошедших до нас. Подготовил книгу, написал к ней предисловие, перевел 2 лекции и снабдил сборник примечаниями Андрей Бабиков. Наш корреспондент Юрий Векслер взял у составителя обстоятельное интервью.
Прежде всего, в этой книге примечательным и наиболее интересным, на мой взгляд, является то, что в ней впервые собраны все драматургические произведения Набокова, исключая только лишь сценарии, написанные по Лолите, а также исключая самую раннюю его пьесу, написанную в 19 году в Крыму, которая называется «Весной». Поскольку Дмитрий Набоков по завещанию отца запретил публиковать эту пьесу, она не представляет, по его мнению, такого большого интереса, и написано является ранним произведением и достаточно слабым. Что в данном случае наиболее интересно, то, что в этой книге собраны, кроме пьес Набокова, еще и его лекции о театре, написанные в 41-м году прошлого века в американском колледже. Преподавание этих лекций в драматургическом отделении колледжа, что дает возможность сравнить его оригинальные взгляды на драматургию, его концепцию театра, с его пьесами и с тем, как они отразились в его собственных произведениях. Кроме того, что в эту книгу входит пьеса «Трагедия господина Морна», которая публиковалась лишь один раз в журнале, в периодическом издании, в нее входит также «Человек из СССР», не публиковавшийся ранее, пятиактная пьеса, написанная специально для театра, впервые Набоковым в 1926 году. Он создал ее для Юрия Афросимова и его театра под названием «Группа». Эта пьеса была поставлена, она имела некоторый успех, но поскольку материальные возможности мигрантского театра были очень небольшие, эту пьесу нельзя было поставить в других городах, где была русская миграция, в Париже, Граде, например. Она прошла только лишь в Берлине.
Рассказывает составитель сборника набоковских пьес Андрей Бабиков.
Для меня было интересно при подготовке этой книги то, что я смог со стороны драматургии посмотреть еще раз на все творчество Набокова. На его прозу, на его поэзию, на его эссеистику. И я увидел, что по большому счету мы Набокова знаем как романиста и очень плохо знаем как драматурга. Очень мало найдено тех связей, взаимосвязей между его прозой и его драматургией, которые есть и которые открывают нам не только Набокова драматурга, но и дают что-то новое о Набокове романисте. Мы можем его иначе оценить, можем увидеть, что многие драматургические идеи, они впоследствии были воплощены в романы, поскольку Набоков начинал как драматург. Он писал драматургические стихотворные произведения, это были одна-двухактные стихотворные пьесы в традиции пушкинских маленьких трагедий. Они очень повторяли во многом классические образцы и никак не соприкасались, кстати говоря, с драматургией русского мигрантского театра того времени и с драматургией советского театра того времени. Что интересно, с этих пьес Набоков начал свой переход к крупным формам. Он впервые написал свое крупное произведение, по-настоящему сложное, в котором множество персонажей, сложная композиция и длительная хронология. Это было написано им в 1924 году «Трагедия господина Морна». первое его крупное произведение. Только после этого Набоков написал свой первый роман, более скромный по объему, чем это трагедии, в котором намного проще композиция. Что удивляет, это то, что по прошествии стольких лет изучения Набокова в Америке, в России, не было создано ни одного целостного описания этого явления. Набокова писателя, который является Набоковым драматургом, Набоковым поэтом, Набоковым романистом, ученым, исследователем и так далее. Драматургия всегда считалась прикладным подразделом его искусства. И так она и представлялась, видимо, и современникам Набокова, критикам-эмигрантам, и писателям, и критикам американским, и российским критикам. То, но я надеюсь, что с выходом этой книги мы сможем оценить Набокова вновь и понять, насколько важно в его творчестве была драматургия. И я думаю, что читатель узнает много нового, интересного о его проектах кинематографических и его проектах драматургических, о том, например, что человек из СССР, эта пьеса во многом планировалась и как возможный сценарий в будущем.
Интересно.
Поскольку именно в это время Набоков очень много работал над сценариями. И именно в это время он писал матери, что я мечтаю о кинематографической карьере. Я мечтаю о том, что я смогу написать по-настоящему интересное для кинематографа что-то. Но, к сожалению, все эти проекты не нашли своего воплощения. И только лишь в середине 30-х годов он познакомился с Фрицем Кортнером, который помог ему в Англии войти в круг кинематографистов, и Набоков тогда уже начал писать сценарии для кино. И из этих сценариев сохранилось лишь название одного из них, написанное по рассказу Набокова «Картофельный эльф». Название «Любовь карлика». Сохранились какие-то обрывочные описания об этом в его письмах матери и ей жене, о том, что, например, в конце 30-х годов, как он писал, написал несколько сценариев, которые он пошел регистрировать от кражи в специальное агентство в Париже. И все эти сценарии потом отправлялись в Англию. Была такая идея у Набокова их попытаться поставить в кинематографе. Известно также о том, что он пытался написать что-то для кинематографа по своему собственному роману «Камера обскура». И был создан сценарий Фрицем Кортнером, в котором Набоков писал в раздражении, что Кречмару приходится в конце концов прозреть, чтобы понять. Вот такая была у Фрица Кортнера идея, и такая метафора очень плоская, о том, что он должен был прозреть и в физическом смысле этого слова, понять, что рядом с ним не тот человек, который, как он думал, его любит и ему желает добра. Набоков это все отвергал. Тем не менее, он сотрудничал, поскольку другого выхода для него в то время не было, иначе он не мог существовать как писатель. Ему приходилось сотрудничать, ему приходилось соглашаться на переводы своих пьес. Он, например, дал разрешение Зинаиде Шаховской на перевод на французский язык события. И событие было переведено, правда, другим переводчиком под названием «Катастрофа».
Андрей Бабиков о театре Набокова.
Я много собрал каких-то обрывочных, небольших упоминаний, каких-то сведений из писем других адресатов Набокова о его театральной и драматургической жизни в Берлине и потом в Париже. Я, например, для себя узнал очень много интересного о его контактах с труппой русского театра, с актерами, с режиссерами. С тем, как он сошелся с Юрием Анненковым, театральным постановщиком, художником, и замечательным человеком, интересным. И, кстати говоря, учеником Евреинова, ведь в драматургии Набокова струя евреиновская очень заметна, особенно в событии. И не случайно Юрий Анненков потом стал постановщиком события, и придав ему в том числе и какие-то евреиновские черты, которых нет в пьесе, дополнительные, чтобы это было более узнаваемо.
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации». Театр Набокова к предстоящему выходу в петербургском издательстве «Азбука» сборника всех драм писателя. События, о котором рассказывает составитель книги, вероятно, наиболее интересное набоковское произведение для сцены. И хотя при постановке теряются некоторые авторские ремарки, остающиеся только на письме, Набоков отчетливо различал пьесы для игры и пьесы для чтения. Все же события очень сценичны. В эмигрантской среде довоенного Парижа пьеса эта была встречена с большой заинтересованностью. Вот что говорили о ней в те годы. Отзыв постановщика события, художника Юрия Аненкова.
«Я считаю, что за последние годы в русской литературе событие Сирина является первой пьесой, написанной в плане большого искусства. Русские писатели разучились писать незлободневно для театра. Сирин пробил брешь. Его пьеса при замене собственных имен может быть играна в любой стране и на любом языке с равным успехом. Если говорить о родственных связях события, то здесь яснее всего чувствуется гоголевская линия. Однако еще заметно родство события с гравюрами Гоггарта. Сирин – удивительный мастер неорганизованного диалога. Событие написано на редкость живым, типичным языком, не тем, конечно, которым нас со школьной скамьи приучали восхищаться, а нашей теперешней подпорченной, бесстильной, разорванной речью. Эта особенность события устраняет обычную условность театральной пьесы и делает ее исключительно жизненной, правдивой. Жизненная правдивость события подчеркивается еще тем, что драма тесно переплетена с комедией, реальность с фантастикой. Последнее обстоятельство особенно существенно, так как, на мой взгляд, нет ничего более условного, чем так называемые натуралистические пьесы. Наша жизнь слагается не только из реальных фактов, но также из нашего к ним отношения, из наших снов, из путаницы наших воспоминаний и ассоциаций. А от драматурга почему-то требуют односторонних вытяжек, либо все реально, либо откровенная фантастика. Сирин сочетал и то, и другое в один клубок и тем достиг наибольшей человечности. Разумеется, берясь за постановку события, я отнюдь не собирался ни распутывать клубок, ни сглаживать скачки, в которых заключена прелесть сиринского стиля. В частности, по поводу усов одного героя, которые успели сильно отрасти во время антракта и о которых упоминалось в последних новостях, я должен сказать, что было бы невероятно, если бы при том внутреннем состоянии, которое испытывал этот герой, отправляясь на именины, разодетый, с цветком в петлице, с букетом в руках, с обдуманными остротами и надеждой встретиться со знаменитым писателем, усы не подтянулись бы в свою очередь. Не следует искать сложных объяснений. Ни в пьесе, ни в постановке нет никакой символики. Все просто, логично и естественно, как этот пример с усами. Если же, однако, необходимо отыскивать внутренний смысл, то следует отметить, что пьеса глубоко оптимистична. Она говорит о том, что самая реальная жизненная угроза, опасность, совсем не так страшна, как то представляют себе люди, причиняющие себе страстью к преувеличениям постоянной неприятности. Эту тему можно расширить в любом направлении. На деле же все обстоит благополучно. И Барбашин не так уж страшен. И даже знаменитый писатель для поддержания равновесия оказывается в натуре невзрачным головастиком. Не скрою, что я брался за работу с большим волнением. Я предполагал на основании репертуара русского театра, что его труппа не подготовлена для такого рода постановок. Мои опасения не оправдались. Актеры проявили чрезвычайную гибкость. Они работали над ролями с большим воодушевлением и, по-моему, с героизмом, потому что в один голос признавались – что задача, поставленная Сириным, для них нова, а способы ее разрешения слишком трудны. Трудности, однако, успешно превзойдены, и артисты, все без исключения, достигли в игре большого класса.
Так в 1938 году оценивал набоковскую пьесу ее постановщик Юрий Аненков. А вот мнение наиболее близкого к автору современника поэта Владислава Ходосевича.
Репертуар эмигрантского театра, не только русского театра, ныне подвязающегося в Париже, но и его предшественников, является собой довольно печальное зрелище. Основным образом он распадается на две части. Во-первых, ставятся отечественные классики – Гоголь, Островский, Сухово-Кобылин, Чехов, принимаемые публикой отчасти по долгу уважения к культурному наследию, отчасти, так сказать, в мемуарном порядке, для оживления дорогих воспоминаний о прошлой жизни вообще и театральном прошлом в частности. Во-вторых, в большом количестве идут пьесы, либо почерпнутые из довоенного провинциально-коршевского архива, вроде какой-нибудь «Генеральши Матрёны», «Дамы из Торжка», либо новые советского или здешнего изготовления, но всегда так называемого «легкого содержания». Попытки Михаила Чехова ставить Шекспира, Стринберга закончились неудачей, которую, казалось, приходится объяснить не только дефектами постановок, но и настроением зрителей. Успех «Дней Турбиных» был не театральный, а политический. «Каменный гость» и «Скупой рыцарь», поставленные Рощиной и Инсаровой в 1927 году, собрали около 40 человек зрителей. Все это как будто давало основания для неблагоприятных заключений о нашей публике, о низком уровне ее вкусов и требований. Но вот в Париже поставили «Событие», новую пьесу Сирина, и оказывается, что такое отношение к публике следует изменить или, по крайней мере, внести в него некоторые поправки. Нельзя сказать, что «Событие» было встречено всеобщими похвалами. Нет, были и голоса осуждающие, из числа которых, впрочем, не следует считаться голосами пристрастными. Но интересен и в хорошую сторону показателен тот факт, что пьеса вызвала очень живой, порой темпераментный обмен мнений, и что в дни ее представлений зал наполнялся людьми, явно пришедшими не ради того, чтобы убить время. Есть, значит, и у наших зрителей потребность в театре, репертуар которого держался бы на серьезном художественном уровне. Даже если такие зрители не составляют большинства, то все же, значит, некоторый довольно внушительный контингент их имеется, и это уже утешительно. Конечно, можно задать вопрос, почему же этот контингент не поддержал Михаила Чехова? Почему отсутствовал на спектакле Пушкинском? Ответ. Очевидно, потому что уровень постановок в этих случаях слишком не соответствовал уровню и самому стилю репертуара. Культурный зритель отчасти убедился, отчасти сумел предвидеть, до какой жалкой степени нестерпимо смотреть Шекспира и Пушкина, разыгранных в условиях материальной и художественной бедности нашего театра. Но лишь только ему предложили пьесу, не требующую столь непосильного напряжения и в то же время художественно-доброкачественную, он явился в достаточном количестве и проявил к спектаклю тот интерес, который даже при несогласии частных оценок и мнений уже составляет несомненный успех пьесы и постановки. Притом успех доброкачественный, ибо основанный не на беспроигрышном угождении обычным вкусом, а на попытке театра разрешить некую художественную задачу. Как ни странно и не печально, такая попытка ныне впервые сделана за все время эмиграции. До сих пор и плохие, и хорошие пьесы ставились по старинке, даже как бы с нарочитым стремлением ни в чем не отступать от российского провинциального шаблона, никаким новшеством или намеком на дерзание не потревожить низового зрителя. Русский театр впервые рискнул показать пьесу нового автора в более или менее своеобразных приемах игры и постановки. Это явная и неотъемлемая заслуга театра, которую необходимо подчеркнуть и запомнить. С этой точки зрения постановка «События» есть действительное событие нашей театральной жизни. Другой вопрос – знаменует ли оно начало новой эры? Окажется ли театр в силах бороться с рутиной зрительного большинства?
Владислав Ходасевич о пьесе Набокова «События». Париж, 1938 год. Все ли набоковское театральное наследие сценично? Составитель сборника Андрей Бабиков.
Все пьесы Набокова можно поставить, даже самые ранние его пьесы, которые не были написаны специально для театра. В них заложено, и в романах Набокова, заложено много каких-то кинематографических, постановочных возможностей. И в «Человеке из СССР» одно то, что там показаны съемки кинофильма «Россия», это уже в излюбленной набоковской манере можно было бы сделать, безусловно, прекрасный спектакль с вот этим вот театром в театре, который так нравился Набокову в «Гамлете», и который он включал во все свои пьесы. Более явно в «Человеке из СССР», менее явно в «Событии», в котором также на сцене показаны две пьесы. Одна внутренняя, которая происходит из конфликта героев, главных героев, а другая внешняя, происходящая из конфликта, связанного с освобождением Барбашина из тюрьмы, с ожиданием его мести, которое так и не наступает, в конце концов. Я думаю, что «Изобретение вальса» – очень актуальная пьеса. Она говорит о диктатуре. Диктатура – это тема, которая сейчас очень, мне кажется, важна для всех, чтобы все понимали, насколько порочный круг диктатуры, насколько он предсказуем, и люди, у которых недостает воображение, и того они становятся диктаторами, или у них не хватает того органа, который отвечает за то, чтобы думать о чем-то более высоком. У них атрофируется совесть или еще что-то. Я думаю, что эта пьеса очень актуальна и очень интересна. Поскольку фигура Сальвадора Вальса, представляющего собой демагога и полусумасшедшего, она просто... Вот просто сейчас можно это увидеть в экране телевизионном. И что касается сложностей и трудностей с постановками, то, конечно, очень сложно уловить ту атмосферу и тот стиль, тот язык эмигрантский. Эти пьесы писались специально для эмигрантского театра и ставились в условиях и в традиции русского эмигрантского театра. Вначале в Берлине, затем в Париже. И, кстати говоря, в Нью-Йорке, в Америке также было поставлено событие. Мне удалось разыскать афишу этой пьесы, поставленной Фекшер Театр в Нью-Йорке в 41-м году. И если театр, который с интересом и с вниманием прочитает эти пьесы, возьмется за это, нынешний современный театр, я уверен, что пьесы будут идти с успехом и принесут очень много нового и интересного, привнесут на современную сцену театральную.
Я прочту одно маленькое стихотворение, которое, как правило, в сборники набоковских стихов не входит. «Темнота и паром, и вдали огоньки, и прощание навек у широкой реки, и поет человек, неизвестный вдали, я держала тебя, но тебя увели, только волны дробя, отражение огней, только крики солдат да брецанье цепей в темноте мне твердят, что вся жизнь моя прах, что уводит паром удальца в кандалах». Для тех, кто слышит эти стихи в первый раз, скажу, это стихотворение из пьесы «Изобретение вальса». Читайте его драмы, и вы многое еще откроете для себя у этого автора. Театр Набокова. После краткого выпуска новостей мы продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
У берегов Сомали захвачено российское судно. Ледовый буксир «Свитцер Корсаков». На борту 6 человек. 2 гражданина Великобритании и 4 россиян. Пираты, предположительно, ведут судно в порт столицы Сомали Могадишо. В Назране неизвестные обстреляли группу сотрудников милиции, ранив 3 человек. Ранение получил также оказавшийся рядом местный житель, беженец из Чечни, сообщает агентство «Интерфакс». В Ингушетии ограничена зона контртеррористической операции, объявленной на части территории республики 25 января. Исключение составляет муниципальный округ Насыр-Корт в Назране. В Дербентском районе Дагестана в результате аварии на нефтепроводе произошла утечка около 100 тонн нефти. Часть нефти попала в реку Рубас, впадающую в Каспийское море. Специалисты МЧС установили там боновые заграждения. В Петербурге уровень воды в устье Невы превысил норму почти на 2 метра. Подтоплена набережная реки Карповки на Петроградской стороне. Движение транспорта там перекрыто. Число жертв взрыва на железнодорожном вокзале в столице Шри-Ланки Коломбо достигло 9 человек. Около 100 получили ранения. Бомба взорвала на платформе «Смертница». В Руанде не менее 23 человек стали жертвами землетрясения, ранено около 300. Сообщается, что множество людей может находиться под развалинами разрушенных домов. В Сербии сегодня проходит второй тур президентских выборов. На пост главы государства баллотируется нынешний президент, прозападный политик Борис Тадич и радикальный националист Томислав Николич. Египет сегодня утром закрыл границу с сектором Газа. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики объявил о начале новой операции против боевиков Аль-Каиды на севере страны. Правительственные силы начали вытеснять повстанцев из центра столицы Чада Нджамены.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Театр Набокова. В Петербурге в ближайшие дни выходит из печати сборник «Трагедия господина Морна». Наиболее полный том, содержащий все театральное наследие писателя. Книгу подготовил Андрей Бабиков. Помимо хорошо известных набоковских пьес, события и изобретения вальса, помимо впервые в книжном варианте печатающейся стихотворной трагедии господина Морна, все они сверены с рукописями и местами дополнены по сравнению с печатным текстом, здесь публикуется драма «Человек из СССР». О ее корнях и возможности появления на российской сцене рассказывает Юрий Векслер.
2 года назад я по поручению одного берлинского фестиваля готовил театрализованный вечер о русском Берлине 20-х годов. Я прочитал тогда, как мне кажется, почти все воспоминания об этом периоде и несколько исследований. В одном из них, в книге берлинского историка Карла Шлёгеля «Берлин. Восточный вокзал», я наткнулся на главу «Ландшафт предательства. Подпольный Берлин». Начинается она так. Кто хочет в Берлине пройти по следам русских, должен следовать за ними и туда, где их следы теряются в подполье. Здесь приходится иметь дело уже не с общеизвестными литературными кружками, академическими философами и редакциями газет, а с сетями, доступ к которым имеют лишь те, кто знает пароль подпольщиков. Их адреса не значатся ни в одной телефонной книге, их встречи не объявлены ни в одной из многочисленных русских и немецких газет столицы. То, что историография больше интересовалась надземным русским Берлином, Берлином знаменитостей, поэтов и мыслителей, нежели подпольным, скрытым за псевдонимами, зависит не только от недоступности и секретности самого пространства, и не только от недостатка источников, которые проливают свет на вопросы о действии «темных сил», в кавычках. Возможно, это зависит от дисциплины молчания. Этот термин Карл Шлёгель в дальнейшем объясняет. Но, скорее всего, причина в том, что великая глава истории, которую Маргарет Бовери назвала «Предательство в 20 веке», все еще рассматривается как детектив, как сфера интересов авторов шпионских и детективных романов. Однако Берлин межвоенного времени немыслим без агентов и заговоров. Они часть его открытости миру, равно как и симптом нависшей над ним угрозы и страха перед этой угрозой. Агент ЧК, ГПУ, Коминтерна, как представитель пятой колонны или советский шпион, является неотъемлемой составляющей Берлина. Между первым появлением агентов Коминтерна во время революции и обменом агентами на мосту Глиникер в 50-е и 60-е годы лежит эпоха, когда вместе с ареной мировой революции исчезла и одна из ее основных фигур – виртуоз гражданской войны. Конец цитаты. После прочтения этого мне захотелось в своем вечере как-то представить фигуру этого виртуоза гражданской войны. И я продолжал поиски. Среди прочих, я прочитал тогда первый акт пьесы Владимира Набокова «Человек из СССР». Я быстро выяснил, что пьеса была поставлена в Берлине в 1927 году, прошла 2 раза, но странность публикации только первого акта пьесы мне была непонятна. Впоследствии я выяснил, что сам Набоков в дни премьеры опубликовал именно этот первый акт в газете «Руль». Так оно и осталось. И по стечению обстоятельств целиком пьеса по-русски до сих пор не опубликована. Но что удивительно, ее полный текст есть в переводе на английский и немецкий. И, собственно, по-немецки мне удалось ее дочитать до конца и обнаружить, что описанный Карлом Шлёгелем подпольный Берлин является фоном этой пьесы. А главный герой, Алексей Кузнецов или Алек, есть как раз один из тех самых виртуозов гражданской войны. Я предложил тогда руководству фестиваля поставить пьесу целиком, но поддержки не получил. Сделал вечер по другим материалам, в частности, по 2 фрагментам из романа «Дар Набокова» и его тексту «Юбилей». Но сама пьеса не оставляла меня, я часто мысленно возвращался к ней, фантазировал по ее поводу, а потом не выдержал и стал искать Дмитрия Набокова в надежде все-таки прочитать пьесу по-русски. Тут, как говорится, мне улыбнулась удача. Про единственного сына Владимира Набокова Дмитрия многие, контактировавшие с ним, говорят как о партнере, от которого следует ждать неожиданности. В данном случае неожиданности были приятные. Первое, Дмитрий Набоков ответил очень быстро. Я написал ему по-русски и по-немецки. Ответ же пришел по-английски. Цитата. «Дорогой Юрий Векслер, спасибо за сообщение, но, к сожалению, я почти не знаю немецкого, а мой агент Ники Смит не знает ни немецкого, ни русского. Не могли ли бы мы переписываться по-английски? Я написал по-английски о своем интересе к пьесе и желании предложить ее русским театрам. В ответ на это Дмитрий Набоков написал мне. У меня есть полный русский текст в Монтрё, я попытаюсь его найти». Еще через день пришел ответ от агентуры Дмитрия Набокова, в котором подробно сообщалось, кому принадлежат какие права, а также и о том, что пьеса должна вскоре выйти в петербургском издательстве «Азбука». Я подумал, что таким образом Дмитрий Набоков эту историю закончил, и пьесу я прочту только тогда, когда она выйдет в Петербурге. Но неожиданно вскоре я получил еще одно сообщение. Цитата. «Hello, Юрий. Я нашел пьесу в Монтрё. Первый акт ее – машинопись, а четыре других – это рукопись. Что именно вас интересует?» Я написал, что меня интересуют все акты, кроме первого. Еще через несколько минут Набоков прислал поправку. «Я сделал ошибку. У меня только пятый – это копия рукописи. Четыре – в машинописи. А еще через два дня я получил из Монтрё посылочку, в которой был полный текст пьесы «Человек из СССР». И действительно, как и писал Дмитрий Набоков, первые четыре акта – это была машинопись 1926 года с рукописными поправками автора. На первой странице в углу рукой Набокова написано «В. Сирин». А последний акт представлял собой копию рукописи, и я поразился удивительно ясному, легко читаемому почерку писателя, который писал в разлинованной тетради. Первая страница машинописи с орфографией того времени. «Человек из СССР. Драма в пяти действиях. Действующие лица. Кузнецов Алексей Матвеевич, коммерсант. Ольга Павловна, его жена. Ашевенский Виктор Иванович, хозяин кабачка, бывший помещик. Евгения Васильевна, его жена. Марианна Сергеевна Таль, кинематографическая актриса. Люля, ее подруга. Барон Таубендорф Николай Карлович, официант, бывший офицер. Федор Федорович, официант, бывший офицер. Помощник режиссера. Эмигранты, статисты, рабочие и проходящие ноги. Действие происходит в наши дни в Берлине». Что происходит в пьесе? После восьмимесячного пребывания в СССР, или в ТРСР, как называют государство большевиков, героя пьесы, Алексей Кузнецов появляется в Берлине, где живет его жена. Некоторые подозревают в нем агента ЧК, двойного агента и так далее. Он проводит в Берлине несколько дней, сознательно игнорируя жену, и даже заводит для этого роман с киноактрисой Марианной. Проведя в Берлине несколько дней, Кузнецов в конце пьесы разрывает с Марианной и снова уезжает в Москву. Его жена Ольга, несмотря на все усилия Кузнецова, продолжает любить его, и в финале пьесы происходит их очень важное для понимания замысла Набокова объяснение. Самым интересным при знакомстве с присланным Дмитрием Набоковым текстом было для меня место, где Владимир Набоков уже в машинописи вносит, видимо, важную для него поправку режиссерского характера. В сцене, где друг Кузнецова Таубендорф, единственный знающий о том, что Кузнецов борется в России против ЧК и поэтому просит взять его с собой, Кузнецов отвечает отказом, они прощаются, и после реплики Таубендорфа «Храни тебя Господь» Набоков, точнее Сирин, вписывает. Таубендорф уходит, Кузнецов выхватывает Браунинг и целится в него. Кузнецов: «Стой, Таубендорф, Алеша ведь могут увидеть». Уходит. Кузнецов: «Молодец, не дрогнул. А ты, господин мой хороший, не подведи». Обращается к револьверу, целится в публику. «Если что придется, не подведи. Детище мое, пистолетище». Кладет его обратно в карман. Конец цитаты. Кстати, эта сцена происходит на фоне съемки фильма о борьбе красных и белых. Фильма явно китчевого, нарисованного Набоковым пародийно. В съемках этого фильма в качестве статистов принимают участие многие герои пьесы. Это занятие они называют статистикой. Получив от Дмитрия Набокова пьесу, я рассказал о ней Петру Фоменко, и он предложил мне прочитать эту пьесу на труппе. Чтение пьесы и последовавшее за ним обсуждение показали, что путь пьесы на русскую сцену, если он вообще возможен, будет непрост, говорит Петр Фоменко.
Может быть, великий, или во всяком случае редкий русский писатель, может быть, он гражданин мира, но тем не менее он русский писатель, как бы то ни было, я так думаю. Я могу сказать, что жизнь и судьба этих людей были для меня поводом для сострадания, хотя это должно было быть. Наверное, я плохо слушаю. Вот это первое, что меня беспокоит, потому что наши представления о той эмиграции, для меня они связаны были в начале когда-то с Булгаковым, как бы то ни было. И там трагедия, фарс, какие-то, мне кажется, бездны судеб, иногда фантасмагория и трагикомедия, эмиграция, в конечном счете человеческая история, трагикомедии и трагедии, горечь и фарс, и страдания. Вот мне кажется, что, может быть, мы привыкли к тому, что все-таки мы отчасти страданий, и в России, и те, кто ее оставил, географически по судьбе тоже, все-таки были людьми страдающими, что дает право на действительно погружение в эти судьбы. Я не смог погрузиться пока сегодня. Мне кажется, что это большой писатель. Я мало читал его рассказы, но вот один из них мы сегодня вспоминали. Это крохотный рассказ «Лик» о русском артисте, по-моему, который погибает в Берлине. Когда-то на одном из наших курсов кто-то делал этот рассказ, никто не помнит, на одном из наших выпусков.
Вот. Марина Глуховская.
Глуховская делала Марина, да? Мне интересно это было и в начале, и в конце. И все-таки сказать, что все линии судеб драматургически или просто по какому-то композиционному строю не могут обойтись одна без другой. И этот клубок судеб и связано, разрозненно, все-таки существует как целостность. Я имею в виду, ну, не все 9 персонажей, всех 9 людей здесь. Но вот в этих 5 актах есть разные стороны жизни, судеб, есть выживание, есть быт, есть смутное настоящее, невнятное прошлое и неуловимое, если оно вообще существует, будущее. Если говорить о временах, в этом, наверное, трагизм, или во всяком случае сегодня, трагедия стала у нас почти уникальным жанром, если говорить о средствах. Жанр как средство к отбору родительных средств. Чистый жанр этот, мне кажется, для нас сейчас недоступен. Он не труден для восприятия, потому что сегодня судьбы и жизни людей, и гибель человека, и страдания редко достают нас. Они стали обыденным явлением, даже утраты человека, может быть. И вот здесь, 80 лет спустя, я подумал, что дистанция времени большая, ну, не век, но почти. Как нам быть с этой пьесой? Я пока не знаю.
Обсуждение пьесы «Человек из СССР» в театре Петра Фоменко, записал Юрий Векслер.
Иначе увидела пьесу заведующая литературной частью театра Анастасия Сергеева.
У меня совершенно другое ощущение. У меня ощущение, что он написал эту пьесу как пародию. И искать всерьез что-то такое в судьбах, мне кажется, здесь не имеет смысла. Это клишированная пьеса, составленная полностью из клише. Причем клише сценических, да, вот то, чем занялся впоследствии Тарантино в кино. В диалоге, который Набоков не силен в диалоге, правда? Самое интересное здесь – это ремарки. Набоков – стилист, и он себе позволяет большие, огромные, прекрасные ремарки. Это говорит о его одаренности. Когда он пишет о всех этих героях, без исключения, он над ними посмеивается, ну, мягко сказано. Да? Они все пародийны, поэтому мы не можем им сочувствовать. Они фанерны. И особенно, по-моему, он прикладывает вот человека, который вам интересен, и вся эта загадка, да, Набоков умнее их всех, да, он сын эсера. Как он может вообще интересоваться загадкой военного агента? Он их всех прозирает, пишет о них, как о людях, которые его не интересуют. Это, безусловно, сатирическая вещь. Поэтому то, что Петр Наумович любит в театре искать психологизм, там, мотивировки, сочувствие, да, этого не может быть, потому что это скорее напоминает Маяковского, там, «Зубани и клопом». Ну, на мой взгляд, я не знаю, мне так показалось. Это не потому, что автор юн, потому что мы знаем роман «Машенька» прекрасно. Дело в том, что драматургия – это вообще не сильная сторона Набокова, как драматургия вообще не является, так сказать, жанром иммиграционным. Когда люди отправляются в эмиграцию, драматургия предполагает конфликт, диалог. Отправляясь в эмиграцию, они становятся либо проповедниками, как Солженицын, Зиновьев, Шмелев, Зайцев, Ремезов, да? Они склонны к монологизму, они учат тех, кто остались, тому, что правда. Они ностальгируют, поэтому это всегда воспоминания, это всегда большое полотно. Они, в принципе, в силу своей позиции эмигрантской и в силу сложившейся жизни, не склонны к драматургии. Да? Поэтому мне кажется, если я говорю с точки зрения не очень сведущего человека, но более судя показался в этом театре, мне кажется, что для театра эта пьеса, для театра Петра Наумовича, она невозможна, потому что он хочет еще чему-то сочувствовать, сочувствовать здесь нечему, ставить ее как пародию, как сконцентрированную пошлость того, что Набоков увидел. Он же ненавидел не только немцев, он ненавидел иммигрантов, поэтому он очень быстро из Берлина уехал. Он принципиально не говорил
по-немецки. Не совсем, значит, это все выдумка. Он уехал в 1938 году, он пересидел нацистов с еврейской женой до 1938 года.
Знаю. Его позиция по отношению к немецкому языку в Германии, да, она... Понятно.
Тоже немножко выдумано.
В своем позднейшем эссе он пытался объяснить, что такое пошлость. Я невольно, когда слушала, мне казалось, что это вот что-то, где он пытался проиллюстрировать все, что он думает о пошлости. Не потому, что он пошел, а потому, что он сознательно пишет, да, там, «я люблю ласкать» и прочее. Там, вот если вы посмотрите, это не то, что он забыл русский язык, а потому, что ему хочется эту эмиграцию вывести примерно как, я не знаю, там, Бруклин, я не знаю. То, что мы можем увидеть сейчас, относясь к эмиграции или к эмигрантскому духу, презрительно находясь внутри него, пытаясь как-то от него отмежеваться. На мой взгляд, вот то, что он написал, это, безусловно, сатира. У меня нет ощущения, что это что-то, чему можно сочувствовать.
Завлит театра Петра Фоменко Анастасия Сергеева о пьесе «Человек из СССР».
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hot Bird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Сборник набоковских пьес выпускает петербургское издательство «Азбука». Мы позвонили главному редактору издательства Алексею Гордину и спросили, чем он мотивировал выпуск книги «Трагедия господина Морна». Какими рыночными соображениями?
Эту книгу просто необходимо было издать в любом случае, вне зависимости от того, как мы, издатели, оцениваем ее будущее. Книга совершенно уникальна. Это работа, которую сделал Андрей Бабиков, составитель этого тома, также абсолютно уникальна. «Азбука» – официальный издатель Набокова в России. Поэтому пройти мимо такой работы мы не могли, хотя этот том стоит в стороне, так сказать, от нашего основного контракта с правообладателем. Видите, это ведь все-таки не просто том пьес Набокова. Это книга включает в себя все, что есть у Набокова. Театральное наследие Набокова, если так можно сказать. Это пьесы, это статьи о театре, это лекции и так далее, и так далее. В общем, такого издания не было еще никогда.
Скажите, Набоков драматург и Набоков всем нам хорошо известный прозаик – это один автор, два автора? Как в этом случае?
Вы знаете, здесь я, наверное, могу выступать только как читатель. Для меня, в общем, это автор один, поскольку и романы Набокова, и проза Набокова достаточно разная. Его романы отличаются друг от друга в зависимости от периода написания. Вообще, с Набоковым сейчас ситуация в России, как мне представляется, следующая. Вместе с уходом того бума интеллектуальной литературы, который у нас случился на рубеже веков, Набоков, как и многие другие умные, в кавычках, авторы, интеллектуальные авторы, стал продаваться несколько спокойнее. В течение последних 2 лет мы, как издатель, официальный издатель Набокова, пытались привести рыночную ситуацию к, к ситуации правовой. Потому что, понятно, до недавнего времени Набокова издавали все, сколько хотели, как хотели, иногда абсолютно в некорректных текстологически вариантах и так далее. Сейчас ситуация нормализуется. Понятно, что самая продаваемая книга Набокова – это «Лолита». Она продается в количестве нескольких сотен экземпляров в месяц. Все остальные романы, все остальные книги продаются существенно медленнее, примерно от 100 до 300 экземпляров в месяц в Москве и в Петербурге.
Алексей, скажите, пожалуйста, какие взаимоотношения именно правового характера у вас с праводержателем, то есть сыном Набокова Дмитрием Владимировичем? Вы можете издавать любые книги Набокова, сколько угодно, какими угодно тиражами, в каком угодно оформлении, в каком угодно составе, или здесь вы чем-то ограничены? Каково вообще положение дел? Насколько вы можете переиздавать тексты доконвенционные, осуществлять новые переводы, по вашему усмотрению? И, так сказать, последний и генеральный вопрос, насколько Дмитрий Владимирович следит за этим набоковским книжным хозяйством, которое вы осуществляете?
Дмитрий Владимирович Набоков следит за изданиями Владимира Набокова, конечно, очень пристально. Наши отношения регламентированы достаточно пространным контрактом. Мы можем печатать только те книги, которые описаны в этом договоре. Работа над каждой книгой длится несколько месяцев, потому что то, что сейчас делает Азбука, это в сущности первое, насколько это возможно, абсолютно корректное текстологическое издание Набокова. В связи с этим ряд книг пока не издаются, например, такие как роман «Ада» и некоторые другие, поскольку правообладатель считает, что переводы, существующие на данный момент, некорректны, то есть целый ряд вещей будет переводиться заново. Мы сейчас договорились о виде издания. То есть книги издаются пока только в твердом переплете, едином оформлении, серийном оформлении проекта Набокова. Я думаю, что пройдет еще примерно год до того момента, когда на книжном рынке, в книжных магазинах останутся только вот эти вот текстологически корректные издания. Единственное исключение – это собрание сочинений Набокова, которое издает петербургское издательство «Симпозиум». И эти книги были и остаются правомерными изданиями.
Ну, а вот что касается ранних произведений, или если кто-нибудь из исследователей найдет какой-нибудь стишок набоковский 10-20-х годов, рассказец какой-то всеми забытый, насколько вы вправе его издавать? Или, прежде всего, вы должны сообщить об этом Дмитрию Набокову?
Мы, безусловно, должны сообщить об этом Дмитрию Набокову. Эта ситуация может быть не столь комфортно для издателя, но с моей точки зрения абсолютно нормально. В России вообще издатели привыкли к довольно такой вольготной жизни, когда любое издание оправдывалось до недавнего времени таким простым аргументом, что читатели должны иметь возможность получить книгу, иметь возможность ее прочесть, все остальное уже вопрос второй. И правообладатель не должен иметь возможность запрещать читателю знакомиться с текстом. А мне кажется, что это неправильно абсолютно, и вообще в последние 2-3 года в России после подписания Бернской конвенции, когда вообще исчезло в сущности понятие конвенционной и доконвенционной литературы, ситуация становится нормальной.
Насколько Дмитрий Владимирович следит за качеством переводов? Вот вы сказали, что переводом «Ады» он недоволен. Означает ли это, что абсолютно всеми остальными переводами он доволен? То есть он сам с карандашом проверяет и выносит свой вердикт и объявляет вам о нем?
В сущности, да. В сущности, да. Вы знаете, Дмитрий Владимирович, правообладатель, этим все сказано. Мы подписали контракт, и мы выполняем этот контракт. Вот я бы так сказал. Оценивать его оценку я не возьмусь.
Ну, правильно, вы действуете так, как в последние два года призываются действовать все российские издатели. Да. На наши вопросы отвечал главный редактор петербургского издательства «Азбука» Алексей Гордин. Сборник набоковских пьес «Трагедия господина Морна» выйдет в ближайшие дни. На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации». Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий, наш корреспондент Юрий Векслер и редактор Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».